Всем привет! Меня зовут Ксения Туркова. Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Это подкаст о языке и о языках. И сегодня мы будем говорить о языке власти, о том, как российская власть говорит с обществом. Сегодня мой собеседник, филолог Гасан Гусейнов. Напомню нашим слушателям, Гасан не только специалист по античности и по поэтическому языку, но и автор словосочетания «клоачный язык», вокруг которого возник в прошлом году огромный скандал. Ну, скандал прошел, а словосочетание осталось, потому что оно оказалось очень метким. Гасан, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот когда вы писали пост о клоачном языке, вы имели в виду язык современных российских медиа, язык пропаганды. А как бы вы охарактеризовали язык власти?
Ну, вы знаете, я имел в виду вообще не только язык пропаганды, но действительно тот язык, который заменяет политический язык. И это скорее не язык, а такой модус речи. И в этом речевом модусе живут очень многие люди. Не только люди, которые облечены властью, но и сами граждане, носители языка, когда они, например, реагируют на какие-то непонятные, не близкие им обстоятельства. Когда я сказал это клоачный язык, на меня сразу обрушилась какая-то невиданная совершенно волна ненависти и этого самого клоачного языка. То есть люди в каком-то смысле обозлены на носителей власти, на себя самих, на свое окружение, на своих детей, на своих родителей. И эта обозленность выражается в крайних таких речевых формах. Но есть и другой клоачный язык. Вот я, например, под клоачным языком понимаю попытки советский язык гальванизировать. Да? Вот всякий гальванизированный язык чужой эпохи, который совершенно не вписывается в новое время. Вот он, с моей точки зрения, тоже клоачный. Потому что клоака – это именно вот такой сточный канал, в котором все то, что когда-то было намыто в языке, и в том числе весь этот мусор идеологический, все это смешивается и выливается куда-то в море языка.
Но да. Если мы уже начали эту метафору не очень аппетитную разворачивать, да, то получается, что это такое что-то переработанное. Мы переработали какие-то советские вещи.
Вот в том-то и дело, что их не переработали.
Не переварили.
Да. Они совершенно какие-то такие вот непереваренные. В менее-менее аппетитные области скатываемся.
Да, надо как-то от этого уйти.
Да, уйдем от этого. Но, понимаете, есть масса таких областей. Вот я вам приведу один пример. Я прочитал у кого-то замечательную цитату из Тургенева и залез в этот текст Тургенева, достал оттуда еще больше материала и написал в скобках, что я это делаю по наводке Лизы, которая мне, собственно, это указала. Почему я сделал такую ссылку? Ну, во-первых, это да, пользователя социальных сетей требует, чтобы ты ссылался на того, у кого ты это сейчас вот взял. Да, я не сам это прочитал. Но дело в том, что слово «по наводке» мне тут же написал австрийский филолог Хервик Хёллер, замечательную критическую. Слушай, говорит, да, реприманд, да, да, да. А мне сказали, что, говорит, это какое-то криминальное выражение «по наводке». Да, это криминальное выражение, да, по наводке. Ты наводчиком работаешь, значит, ты кого-то там вот наводишь на какой-то там магазин или кассу, или какой-то богатый дом. И это, конечно, клоачный язык, или проявление клоачности в языке.
Но получается, что это вот эти криминальные элементы, которых сейчас, безусловно, много в политическом языке, и прежде всего в языке государственных лидеров, мы об этом хорошо знаем. Получается, что вот эти элементы, они как бы заражают и остальных носителей языка, как коронавирус.
Да. А почему заражают? Это вот вопрос. Почему они заражают? Они заражают потому, что, во-первых, они довольно эмоциональны. Во-вторых, они диффузны. Вот дело в том, что основная проблема носителей русского языка состоит в том, что эти пользователи пользуются своим языком очень неряшливо, небрежно. И не только там фонетически небрежно произносят что-то, да, но не очень задумываются над тем, какое слово здесь употребить, какой оборот, как вообще обратиться к человеку. Да, такие элементарные процедуры. И на эту небрежность, конечно, влияет еще и то, что неопределенные, диффузные, какие-то мутные понятия легче взять, потому что они и это будут обозначать, и это. Я попользуюсь этим, и мне будет хорошо. Да, я не должен вникать вот в какие-то нюансы. Я могу такой пример привести. Мы понимаем, что слово, например, «скупой» и «жадный», что это разные слова, что это не синонимы «скупой» и «жадный». Жадный тот, кто хочет нахапать, да, скупой тот, кто
скорее сохраняют, да.
Что-то, да. Но есть слово, например, «жило». Вот что-то зажили, которое многие охотно, вместо того, чтобы выбирать, как им сказать, скупой или жадный, скажут одно слово, но оно для них все объединяет вместе. Таких примеров очень много. Есть понятия, которые, они, может быть, не являются блатными, да, например, вот еще одно слово, очень распространенное сейчас говорят, это «вброс».
Угу.
Что такое «вброс»? Это значит, что кто-то сознательно распространил...
Заведомо ложную информацию.
Эту некую заведомо ложную информацию для того, чтобы вызвать хайп.
Да, кстати, еще одно слово.
Да, для того, чтобы заставить людей как-то такое пошевелиться. Почему эти слова актуализируются? Потому что если бы мы имели нормальный политический процесс, нормальный политический диалог, который кого-то выдвигает на первый план, кого-то на какое-то время ставит в тень и так далее, да, то есть если бы слова имели значение, то нам не нужно было бы пользоваться таким словом «вброс», потому что оно содержит в себе отрицательную оценку любой речи твоего оппонента. То есть все, что говорит твой оппонент, это вброс. Все, что тебе не нравится, это вброс. Даже если это чистая правда. Но ты это обозначаешь как вброс, ты дисквалифицируешь своего оппонента, пользуешься неполитическим языком, вот этим действительно клачным языком, и заставляешь своего оппонента тоже как-то тебя обозвать. И тот тебе в ответ говорит, что а ты там вот так-то, да?
То есть получается, что в современном российском политическом языке слова не имеют своего значения. Не, мы можем взять слово и вложить в него одно значение, а другой человек может взять это же слово и вложить в него совершенно другое значение.
Получается, что так, если мы говорим о каких-то содержательных понятиях, существует понятие, скажем, там, местное самоуправление, да? Это понятная сущность, понятная на разных языках, но когда у тебя... так сказать, нет этого местного самоуправления, когда ты его всячески заматываешь, не даешь людям подняться с местным самоуправлением, то ты начинаешь вкладывать в него вообще какое-то любое содержание. Да? И ты говоришь, ну как это у нас нет? У нас есть местное самоуправление. А вот местное самоуправление решило так-то. Хотя все собеседники понимают, что это никакое не местное самоуправление. Вот эта специфика, так сказать, обессмысливания некоего общепонятного слова или словосочетания заставляет использовать вот такие диффузные, мутные, в обиходе как бы ходящие слова, но на самом деле смысла различительных признаков не имеющие, а имеющие только признак оскорбления, обвинения в чем-то.
Вот мне кажется, очень интересной и знаковой с точки зрения языка была вся история с поправками к Конституции, но и особенно выступление Путина в Госдуме и выступление Валентины Терешковой с ее этим обнулением, которое теперь уже вошло в разных вариациях в новый политический словарь, потому что каких только неологизмов и мемов не придумали. Вот что с точки зрения языка нам показала эта история с Конституцией?
Даже уже обсуждая это, вы знаете, срабатывает эффект смоляного чучелка. Когда ты схватился за него одной рукой, рука прилипла, ты хочешь отнять руку, надо схватиться другой рукой, потом носом, и ты уже ничего не можешь. Тебя должны, так сказать, кинуть в терновый куст, чтобы ты избавился от этого смоляного чучелка. Это проблема, потому что любой человек может сейчас прийти и сказать, вот вы это все обсуждаете, то есть вы оскорбительно отзываете себя Конституции, вы этот наш процесс политический как-то принижаете. Что это такое? Обязательно кто-то может появиться. Поэтому я сразу скажу, что речь идет именно о содержательной критике самого политического языка. Да? То есть нас как бы может не волновать содержание высказывания, нас волнует форма высказывания. Каким образом происходит такая вот подмена одного текста другим? Это огромная проблема. Потому что сначала речь шла только о том, что надо немножко приспособить. Вот прошло почти 30 лет. За 30 лет жизнь внесла некие поправки, и мы должны вот эти поправки как бы внести. Слово «поправки» само, как мы понимаем, заимствовано из американской конституции, в которой в самом начале тоже вносились поправки. И вот это первая поправка конституции. Да, вторая поправка и так далее. Вот вначале говорили, что это такие вот маленькие поправки. Но потом выяснилось, что вся ткань первоначального текста, основного закона, она как бы пробита дырками вот этих уже не поправок, а каких-то совершенно абсурдных дополнений, которые к конституции никакого отношения иметь не могут.
У меня, знаете, возникла какая ассоциация, что вот когда говорили говорили о программе реновации, везде под реновацией в других странах понимается некое обновление, а в России под реновацией понимали разрушение старых домов, каких-то в том числе исторических зданий.
Ну да, то есть первичное намерение внести небольшие поправки, которые этот зарекомендовавший себя демократический документ могут улучшить, как-то там усовершенствовать. Вместо этого оказалось, что он во многих местах пробит. И вторая существенная вещь, процедурная, может быть, она первая с точки зрения юристов, она, наверное, первая. Весь этот процесс сопровождался и продолжает сопровождаться какими-то процедурными ошибками, процедурными нарушениями, нарушениями закона, потому что Конституцию так обсуждать нельзя. Неконституционным является какое-то всенародное голосование. Непонятно, что это. За этим словом нет никакой правовой процедуры.
То есть мы опять имеем дело с таким пустым словом, да, с оболочкой?
Оно совершенно пустое. У него такая история в песнях Галича. И не казнью, не колесованием, а как поленом по лицу голосованием. То есть голосование как такой инструмент манипуляции обществом. Я уже не говорю о всяких непристойных народных стихах тоже того же времени, тех же 60-х, 70-х годов. Сначала голое было, потом голосование. Вся эта предыстория в этом слове есть. Но вопрос даже не в этом голосовании, а вопрос в том, что между словом, вроде бы имеющим некоторое значение, и событием, которое это слово должно описывать, есть вот эта пропасть или трещина правовой пустоты. Вот такой семантический нуль.
А вот можно ли сказать, что это и есть обнуление смыслов каких-то, да, значений?
Да, в слове «обнуление» есть, конечно, подтекст, который со временем сыграет вообще над теми, кто это предлагает сейчас, очень злую шутку. Потому что есть моральное оценочное суждение, когда говорят о чем-то, что это ничтожно. А существует это же слово на правовом горизонте, когда нечто объявляется ничтожным.
Ничего не значащим.
Оно ничего не значит, его вообще нельзя принимать во внимание.
Угу.
То предложение, которое было сделано, вот это обнуление, оно ведь означает не просто, что мы должны считать, что ничего не было. Мы сейчас должны вдруг все признать, что не было этих 20 лет.
Да, то есть это как, знаете, говорят, дорогой, давай начнем все сначала.
Да, давай считать, что ничего не было. Ты на меня не обижайся, я на тебя не буду обижаться. Вот эти 20 лет прошли, их не было. Вот что предлагается. Этого не было. То есть не было никаких действий политических, ничего не было. Речь идет не только о том, что такой-то человек отправлял какие-то функции, и теперь мы считаем, что он так хорошо это делал, что мы предлагаем, чтобы он и дальше это делал. Да? Ведь это же никто не говорит. Ведь правовое основание, на котором это все происходит, звучит совершенно иначе. Мы обнуляем. Он может дальше продолжать, потому что ничего не было.
Путин наш нулевой.
По новому закону он не был, он вообще никем не был. Ничего не было. Никто ничего не делал. Ничего не было. Это, конечно, потрясающая такая, ну, наивность какая-то. Причем многие считают, когда подвергаешь критике вот, или анализируешь этот процесс, то ты просто из какого-то критиканства, что ты принадлежишь какому-то меньшинству, которое не любит Россию, не любит Путина, не любит еще чего-то. Но вопрос совершенно не в любви. Вопрос в том, что происходит абсурдизация политической жизни как таковой. Вдруг людям говорят, ничего не было. Это не считается.
Угу.
Мы поиграли, но это не считается.
Как это? Мы в начале игры.
Вот это понятие обнуления, конечно, и само слово в этом смысле, как обнуление данных. Тут у многих есть такая компьютерная ассоциация. Обнуление данных. То есть ты вынимаешь из телефона батарейку, и у тебя все обнулилось. И надо заново все выставлять.
Да,
когда у тебя возвращается эта батарейка.
Или, знаете, помните, была фигурка этого ждуна, и было написано, я что-то нажала, и все исчезло.
Да, это прекрасно, да. А здесь сознательно мы нажимаем и договариваемся, подмигиваем друг другу. Обратили внимание многие, что на одном и том же заседании несколько человек, поскольку часть выступлений все-таки были устными, а не записанными, несколько человек произнесли слово «честно», «по-честному», «давайте честно», вот «по-честному». Когда тебе много раз говорят вот «честно», вот, а давайте сейчас «честно». А что, до этого ты нам врал? Или до этого мы говорили не по-честному? Слово «честно» в действительности означает, что все вот эти поправки, которые предлагались до сих пор, вот вся эта процедура, что они были игрой, и только сейчас ты говоришь всерьез. И это тоже часть дискурса обнуления. Да? То есть обнуление, значит, все, что я говорил до этого, все мои обещания, все, что я говорил, я не собираюсь ни в коем случае. По существу мы ставим вопрос о сменяемости власти. Потом выясняется, что нет, наоборот. Мы закрываем эту тему сменяемости власти как бы на много лет. Мы ставим ее в зависимости от коронавируса, да?
Да, шутка появилась, что Путину из-за коронавируса запретили покидать президентское кресло.
Да, 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 это прекрасно. Мне кажется, что здесь есть такой момент, вся эта волна шуток и так далее, что это до некоторой степени невроз общественный, да, потому что невозможно с этим, ну, просто смириться, как с каким-то отдельно от меня стоящим фактом языка.
Но с одной стороны,
империализирован.
С одной стороны, невроз, да. А с другой стороны, мне кажется, что это все-таки показывает понимание вот этой абсурдизации процесса. Такое количество шуток со словом обнуление, да. Оно, мне кажется, показывает, что люди все-таки понимают, что это абсурд.
Здесь есть такая, конечно, драма. Я много лет, уже даже десятилетия об этом думаю. И драма эта состоит в том, что мы понимаем под пониманием. Понимаете? То есть мы, конечно, какая-то часть нашего «я» понимает, что все это, в общем, такая игра, цинизм и лицемерие. Но понимание означает еще и какое-то действие, какое-то осмысленное действие в этих рамках. А вот это действие совершенно невозможно. Непонятно, как действовать. Поэтому из всех речевых операций, которые у нас есть, мы пользуемся только хохмачеством. Ну, или там иногда что-то такое возмущаемся, какие-то письма пишем. «Дедушка, забери меня отсюда», да? Как Ванька Жуков.
То есть наша форма протеста – это языковая игра?
Это даже нельзя назвать протестом, потому что это такая почти автоматическая реакция. Такой вот автоматизм. Хохмачество. Даже трагическая, по-моему, ситуация. То есть это тот случай, когда такое есть понятие, Сократ его придумал, серьезно смешное. Когда нечто совершенно смехотворное становится вдруг предметом серьезных споров, серьезного собирательства. И все это совпало с этой эпидемией, явно болезнь смысла в одном случае, и в другом случае глобальная такая пандемия, свидетелями которой не были наши с вами поколения. Даже тем более, но и мое нет, и старше нет. Уже нет никого, кто помнит испан, конечно, да. Это совпадение подчеркивает трагизм момента.
А вы говорите, что вот единственное действие – это хохмачество, это вот эта языковая игра. Я как раз хотела в конце нашего разговора спросить о действиях. Что мы можем изменить в языке и в какой-то языковой нашей реакции на события, чтобы изменить саму ситуацию? И может ли язык... Язык реагирует, да, мы знаем, что язык реагирует на события. Угу. А может ли язык, наоборот, повлиять на ситуацию, вызвать что-то?
Язык, конечно, это делает, да, то есть вот такая вот пятая функция языка перформативная, когда мы что-то произносим, и вот это создается. Поэтическая функция. Но, к сожалению, мы из-за того, что господствует в наших дискурсивных практиках, господствует средства массовой информации, господствует такой вот пропагандистский вал. С другой стороны, за последние 30 лет очень укоренился, угнездился низменный язык, в широком смысле слова. Это все заставляет людей, так сказать, барахтаться на нижнем горизонте языка, в принципе. Поэтому и простые люди, и более сложные люди очень не любят всякой пафосности, всякой возвышенной речи. Людям кажется это искусственным и, может быть, излишним. Но у меня впечатление, что есть, так сказать, профессиональные среды, ученые, программисты, инженеры, которые в своей среде могут найти, нащупать новый план языка. Но беда в том, что как раз представители этих профессий, этих специальностей, они часто переходят просто на другой язык, например, на английский. И должна, видимо, возникнуть критическая масса недовольства среди тех, кто какое-то время назад привык к этому вот клачному языку, а сейчас хочет от него отвыкнуть. И хочет, чтобы хотя бы его дети или ее дети не говорили на этом языке. Такое стремление может возникнуть, но я совершенно не вижу, где, в каком месте, в какой социальной страте это произойдет. Потому что люди, вот, которых я очень ценю в профессиональном плане, высказывающие очень здравые суждения и занимающиеся прекрасно своей наукой, исторической наукой, работающие в архиве, вдруг они говорят: «Ой, а я вообще политикой не занимаюсь, политика меня не интересует».
Я далек от политики, это тоже уже стало мемом.
Я далек от политики, я занимаюсь историей России там, 19 века, Но я далек от политики. Это такое чистоплюйство. Я вот занимаюсь высокой наукой, а вы все что хотите, то и делаете здесь. И я ничего не хочу вам советовать, потому что я вот такая или я такой.
Есть же даже анекдот на эту тему. Скажите, в какой концлагерь нас везут? Я не знаю, я далек от политики.
Да, 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 это прекрасно. Это очень грустно, но это прекрасно.
То есть что-то может измениться, когда люди определенных слоев, определенных профессий поймут, что когда они соединят свой язык и политический, поймут, что эти вещи взаимосвязаны.
Да, когда с ними это произойдет, и когда с ними перестанут хотеть разговаривать их дети. Вот денацификация в Германии началась в середине 60-х годов, когда выросли дети, которые не захотели со своими родителями говорить, потому что те не, так сказать, покаялись в преступлениях национал-социализма. Да, и произошел вот этот разрыв детей, родившихся незадолго до войны, и их родителей.
Спасибо большое за этот разговор. Ну, конечно, о языке власти можно много еще говорить. Я, на самом деле, и половину вопросов не задала, которые запланировала. Но я думаю, что мы еще какую-то передачу запишем. Спасибо. С нами на связи был филолог Гасан Гусейнов. Мы говорили о том, как российская власть говорит с обществом. Я Ксения Туркова. Слушайте подкаст «Знаем толк» и подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. Счастливо!